Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Две недели прошло с тех пор, как в эфир вышла наша первая передача, посвященная прошлому и настоящему Северной Корее, построенная на эксклюзивном интервью, которое дал мне один из главных знатоков Корейской Народно-Демократической Республики, профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. Прошедшие две недели послужили яркой иллюстрацией предложенного им сопоставления КНДР с Мозамбиком, примерно равным Северной Корее по территории и количеству населения, да и по бедности тоже. Про Мозамбик за эти дни в новостях почти ничего. Ну, разве сообщение о предстоящих отборочных играх футбольного чемпионата 2010 года, где команда этой страны попала в одну группу с футболистами Кении, Туниса и Нигерии. И при этом дня не проходило, чтобы Северная Корея не мелькала в новостных лентах. То ее очередные угрозы миру, то заверения в мирных намерениях. Постоянно о подготовке к запуску северокорейской ракеты, которым озабочены не только в Сеуле, Токио и Вашингтоне, но и в Москве. В общем, азиатский Мозамбик с атомной бомбой у всех постоянно на слуху. На этом и строится северокорейская внешняя политика. От ее наступательности и, в определенном смысле, успешности рядовым северокорейцам, испытывающим хроническую нехватку риса в скудном пайке, особого прока нет. Но, может быть, появляются новые перспективы светлого будущего. Чтобы обсудить это, я снова связался по телефону с Сеулом, с профессором университета Кукмин Андреем Ланьковым. Андрей, завершая нашу прошлую беседу, вы сказали нечто, с чем трудно не согласиться. Северным корейцам не повезло, страшно не повезло. Но знаете, и у меня, и у слушателей сразу возник целый комплекс вопросов. А почему, собственно, не повезло? Почему уровень жизни севера и юга так разительно разнится? Кстати, вы бы сказали нашим слушателям, как велика эта разница?
Как считать? 1:17 – самая оптимистическая оценка, и 1:50. То есть в мире нет двух других стран с общей границей, у которых была бы такая разница в уровне жизни, точнее, такая разница в доходах на душу населения.
Впечатляет. Но так в чем тут причина? Может быть, в исходной разнице экономического потенциала севера и юга? Может быть, простите такое неполиткорректное допущение, люди разные. Южане более трудолюбивые и способны, нежели их северные соотечественники. Или дело тут в политических и исторических обстоятельствах?
Изначально, на момент разделения, север был существенно богаче юга. Причем разрыв был весьма ощутимый, полутора, может быть, кратный, где-то такой. Дело в том, что на севере, в отличие от юга, присутствуют полезные ископаемые. Не очень много по меркам России, конечно, но они есть. Поэтому, когда японцы в начале 30-х годов приняли очень необычное стратегическое решение, необычное для колониальной державы, и решили развивать свои колонии в Корее, тяжелую промышленность, они делали это, естественно, там, где были запасы полезных ископаемых. Железная руда, уголь, полиметаллы, медь, свинец. Ну, это основное. Плюс реки, не очень полноводные, но с большим перепадом высот. Можно было строить гидроэлектростанции, причем с небольшими зонами затопления. Этим, естественно, тоже воспользовались. В результате к 1945 году Северная Корея представляла собой практически самую развитую в индустриальном отношении часть континентальной Восточной Азии, не считая Японии.
Тогда, может быть, в основе этой гигантской пропасти между северной бедностью и южным достатком какие-то исторические и политические обстоятельства?
Если говорить о исторических корнях раздела, его, в общем, не было. Корейцы любят подчеркивать, что их страна была всегда единой. Это не совсем так. Тут нужны многие оговорки. Но, в общем, никаких прецедентов для вот этого раздела, вот по этой границе, конечно, не было. То есть страну разделили достаточно случайно. При этом надо помнить, что Север свое лидерство сохранял. Сохранял долго. Ну, как минимум до начала 60-х, возможно, даже где-то до 70-го года. По основным экономическим показателям на душу населения Север обгонял Юг. Но Юг, вначале, повторяю, отсталый, достаточно бедный и аграрный, в отличие от индустриального севера, где-то в 60-х годах вырывается вперед, а к концу 70-х годов разрыв становится огромным.
А в чем причина?
Север выбрал модель, условно говоря, советскую, сталинистскую модель. Он опирался на советскую экономическую помощь, и китайскую тоже. В 60-х годов начал ловко маневрировать, играя на советско-китайских противоречиях. Ну, а отчасти и на советско-американских, и китайско-американских, но в основном все-таки на противоречиях Москвы и Пекина. На этом они, в общем, поимели денежек. Тут возникли две основные проблемы. Во-первых, выбранная ими советская модель, в общем, по-видимому, нигде, как, так сказать, показал опыт, особой эффективностью не отличалась. Она везде позволяла делать какой-то первый энергичный рывок за счет мобилизации ресурсов и концентрации их на тех объектах, которые считались важнейшими. А потом наступало вот такое вот постепенно нарастающее отставание. Корея исключением не стала. Более того, в Корее это все проявилось особенно жестко по двум причинам. Даже, может быть, по трем. Во-первых, советско-сталинская модель, потому что они копировали экономику сталинского Советского Союза, естественно, другой они не знали и считали ее образцовой, в Корее была в некотором смысле доведена до абсурда. Абсолютное господство распределения. То есть где-то с конца 60-х годов в Корее практически прекратилась свободная торговля. То есть все было по карточкам, и эта ситуация сохранялась до экономического кризиса и катастрофы начала 90-х, а сейчас ее пытаются восстановить. То есть жесткий контроль над распределением, абсолютная централизация всего, я бы сказал, гиперсталинизм. Вторая особенность – это милитаризация. Дело в том, что Северная Корея вообще по размерам, так сказать, трат военных напоминает страну, ведущую серьезную войну. И доля бюджета, уходящая на военные, так сказать, расходы, огромная. В-третьих, конечно, большую роль сыграла очень, так сказать, расходная идеологическая часть. Попытки пропаганды идей Чучхе во всем мире, там, попытки строить всяческие объекты в Африке в обмен на какие-то символические уступки, типа там печатание изречений вождя в какой-нибудь суданской газете и так далее. Все это тоже было весьма напряженно.
Андрей, чтобы понять современность, где идеи северокорейской версии марксизма-ленинизма Чучхе органично соединились с атомно-ракетным шантажом внешнего мира, чтобы оценить шансы и возможности будущего корейского объединения, о котором мы еще поговорим сегодня, давайте сейчас в поисках ключевого момента разделенного корейского настоящего отойдем еще на несколько ступеней в прошлое. Мне кажется очевидным, что там две переломные точки. Вторая мировая война и затем Корейская война, решение о начале которой, как мне кажется, принял в Кремле Сталин.
Сталин, конечно, решил, потому что без его одобрения ничего бы не произошло. Но давайте, так сказать, разделять, кто был инициатором, а кто просто давал одобрение. Идея решения корейского вопроса военной силой носилась в обеих, я подчеркиваю, в обеих корейских столицах, что в Пхеньяне, что в Сеуле, практически с самого начала. То есть ни юг, ни север не скрывали особо, особенно юг, кстати, не скрывал, своего желания военным путем объединить страну. Если вы посмотрите на тогдашние официальные открытые выступления Юга, южнокорейских руководителей, воинственности им было совершенно не занимать. Более того, именно по этой причине американцы, контроль которых над Южной Кореей был несравнимо слабее тогда, несравнимо слабее, чем советский контроль над Северной Кореей. Именно поэтому американцы Ли Сын Ману элементарно не давали оружия. Одна из причин, почему южнокорейская армия была на первом этапе войны разгромлена, причем очень быстро, это то, что она была плохо вооружена. А плохо вооружена она была потому, что американцы боялись. Если дать Ли Сын Ману оружие, он начнет войну, он пойдет завоевывать север. Ким Ир Сен был поскрытнее, но уже с 1947 года они готовят план наступательной операции на юге. Я просто знаю людей, которые этот план готовили, я с ними разговаривал. И с 1948 года бомбардируют, буквально бомбардируют Москву. Среди опубликованных документов, они почти все, но все-таки, видимо, не совсем все опубликованы, обнаружено более 40 обращений Ким Ир Сена к Сталину с просьбой разрешить операцию. Разумеется, без согласия Москвы он этого сделать не мог, но Москва согласия не давала аж до декабря 1949-го, января 1950 года. Сталин не хотел этой войны. Он боялся того, что она приведет к ненужному дальнейшему обострению отношений с Соединенными Штатами, и на такой риск ради Кореи он не шел.
Скажите, а почему Сталин изменил свое мнение и санкционировал начало войны против Юга?
В 1949 году ситуация меняется. У Сталина, во-первых, появляется ядерная бомба. Советского Союза есть ядерная бомба, соответственно, меньше оснований боятся того, что конфликт с Кореей перейдет в Третью мировую войну. Меньше оснований боятся американского вторжения. Это раз. Второе – Китай. Победа коммунистов в Китае. Резкое изменение стратегической ситуации в Восточной Азии. И в этой обстановке Сталин говорит примерно следующее. Но если вы же говорите, если уж вам так хочется устроить революцию на юге, если вы говорите, что южнокорейский народ ждет освобождения, ну ладно, действуйте, мы вам поможем, но не сильно. И если там у вас что-то там произойдет, то сами разбирайтесь. Советский Союз из-за вас воевать не будет, войск посылать не будет, и вы это, пожалуйста, запомните. Мы даем вам специалистов, мы даем вам оружие, мы даем вам зеленый свет, мы даем вам дипломатическое прикрытие, если уж вам так хочется. Вперед, ребята, на танки. То есть назвать это советской инициативой, честно говоря, никак нельзя.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире вторая передача, посвященная Северной Корее, военное прошлое и варианты светлого будущего. Об этом я расспрашиваю одного из самых известных знатоков КНДР, профессора Сеульского университета Кукмин Андрея Ланькова. Андрей, о колоссальном разрыве в уровне материальной жизни на севере и юге вы уже говорили. А вот как этот гигантский разрыв и сложившееся политическое разделение сказались на национальном сознании корейских северян и южан?
Интересный вопрос. Причем вопрос и поныне являющийся совершенно запретным, что на севере, что на юге. Ну вот я сегодня, собственно, утром со студентами на эту тему разговаривал у себя, корейцами. Там у меня лекция как раз касалась вопросов этого, этих перемен. Понимаете, формально с момента возникновения корейского государства, двух корейских государств, север и юг друг друга не признают. Причем ситуация комичная. До 1972 года столицей КНДР формально являлся Сеул. Пхеньян был временной ставкой. До сих пор Южная Корея назначает губернаторов в провинции КНДР. Формально их КНДР нет, это самопровозглашенное бандоформирование.
Что они делают, эти губернаторы?
Сидят недалеко от моего дома, очень красивое такое зданица. Они там сидят, вид у них хороший, горы совершенно замечательные. Такой там небольшой парк горный, куда корейцы, большие любители по горам полазить, ходят по воскресеньям. Красивый вид, действительно потрясающий, как на китайских пейзажах. Пьют кофе, ну, что-то еще делают. Туда в основном заслуженных старых чиновников отправляют на эти должности. Но они есть, они сидят. То есть по конституциям обеих Корей существует только одна страна. Естественно, каждый из них считает, что этой правильной Кореей является, естественно, вот те, кто конституцию написали. Они друг друга абсолютно не признавали. И Корейская война, она как бы закончилась перемирием, и поныне никаких официальных дипломатических отношений нет. Соответственно, клятвы в верности объединению, заявление в том, что объединение – это высшая единственная часть нации, это некая общая часть всех корейских идеологий. И на севере, ну, на севере официальная идеология есть только одна – хотя на практике люди думают по-разному, но это не видно. Юг – общество достаточно расколотое между правыми и левыми, причем местные правые и местные левые во многом не похожи на европейских, скажем, или американских правых и левых. Здесь много своей специфики, но расколото оно сильно. Но все эти силы говорят одно и то же. Объединение – это наша высшая цель. Наши вот все проблемы – это из-за раздела страны. Вот мы объединимся, все будет хорошо.
Ну, мы-то знаем хотя бы из своего советского прошлого. Между словами и делами дистанция огромного размера. Они что, верят, что это произойдет? Они хотят этого? Они думают, что объединение возможно?
Ну, понимаете, тут бы я пошел на такое несколько рискованное сравнение. Я бы сравнил это с какими-то, скажем, заявлениями верующих христиан, то, что второе пришествие произойдет, там страшный суд и все такое. То есть отрицать необходимость объединения в современной Корее, давайте говорить только о Южной, потому что в Северной Корее, так сказать, свободы выражения нет, и, видимо, там, кстати, реально существует больше единства, меньше противоречий между заявлениями и реальными ощущениями людей, как ни парадоксально. А на юге ситуация такая. Да, все как бы говорят, мы за объединение. Это просто часть вот национальных идеологий, левой и правой. Однако на практике где-то с начала 90-х произошли очень серьезные изменения. Во-первых, ушло из жизни последнее поколение, которое реально помнит оставшихся на севере людей. То есть, хотя идут разговоры о разделенных семьях и так далее, это правда. Но самым молодым людям, которые помнят родственников на севере, не как фотографии, а вот как реальных людей, самым-самым молодым из них сейчас около 80. Для остальных южнокорейцев Северная Корея – это абсолютная абстракция. Южнокорейцы живут так, как будто Северной Кореи не существует. Естественно, в этой обстановке происходит, так сказать, потихонечку распад национального самосознания. Никто, даже здесь присутствующие небольшие просеверокорейские группы, они есть не очень большие, не могут отрицать того, что в экономическом отношении Северная Корея находится в очень бедственном положении. И южные корейцы стали задавать себе вопрос. Если богатейшая западная Германия и весьма процветающая Германия Восточная поимели после объединения проблемы, то что произойдет здесь? Ну, в этой ситуации, конечно, начались сомнения. Ну, сказать, что нам не нужно объединение, не может никто. Это как бы кощунство, это вызов, так сказать, всему святому. Поэтому находится какая-то такая обтекаемая формулировка, примерно такая. Мы, в принципе, конечно, за объединение, но объединение не должно быть поспешным. Ну вот мы так потихонечку будем над этим работать, подождем, ну лет 20-30, может быть на севере начнется экономическое развитие, потихонечку они нас догонят, мы им готовы в принципе помогать, готовы давать деньги, технологии, все что они попросят, ну, может не все, но многое, ну вот, а потом посмотрим, вот тогда наверное и объединимся, ну может через лет 30, а может через 100.
Гигантский модернизационный рывок Южной Кореи, о котором вы упоминали, и трансформация национального самосознания южан, в частности, изменение их отношения к идее объединения, вещи друг с другом связанные. Но ведь в то же самое время модернизировалась индустриальная и сталинистская в своем исходном виде Северная Корея. Наличие у нее теперь ракеты, атомного заряда – определенное свидетельство достижений на этом пути. Однако модернизация такого рода, как мы знаем из мирового и восточноевропейского опыта, влечет неизбежные изменения общественно-политического сознания. Одно из производных процесса модернизации – появление разномыслия, инакомыслия. Просматривается ли нечто подобное ныне в Северной Корее?
О диссидентах в Северной Корее речи быть не может. Причин несколько. Значит, недовольство, безусловно, есть. Разговоры есть. Были серии арестов, причем последние где-то в начале 90-х годов, которые были явно направлены на интеллигенцию. То есть людей достаточно активно сажали. А людей, которые, видимо, что-то такое говорили, критическое по отношению к власти. Однако для диссидентства условий в Корее нет, как их не было, скажем, в Советском Союзе при Сталине. В современной Северной Корее никто говорить о политике не будет. Это смертельно опасно. Поэтому никаких намеков на группы нет. Ну, может, я не знаю, муж с женой после 30 лет совместной жизни могут что-то там поговорить. Или старые друзья, так сказать, прошедшие огонь и воду, могут. А так люди очень осторожны. Просто это опасно. Не забывайте, в стране до сих пор порядка 150-200 тысяч политзаключенных. Это пропорция примерно такая же, как в Советском Союзе в последние годы жизни Сталина.
А сколько там населения?
24 миллиона. 24
миллиона. А на юге?
Ну, как всегда, пропорция навсегда одна и та же, чуть больше, чем один вум. На юге сейчас 50. Эта пропорция не меняется уже столетиями, она такая, на удивление, стабильная, с 18-го где-то века. Так вот, значит, ситуация такая, что диссидентов как таковых, разумеется, нет. Страх. Плюс отсутствие, все-таки отсутствие информации. Корея – это единственная страна, Северная Корея, в которой были и формально до сих пор остаются под запретом приемники. С фиксированной настройкой только приемники разрешены, свободной настройки там нет. Жесткий контроль над любыми контактами за границей. Все иностранные печати, кроме технических справочников, идет в спецхран. Контроль очень жесткий.
Да, мне приходилось слышать, что все разрешения на доступ к интернету подписывает лично Ким Чен Ир.
Люди в основной массе не видят альтернативы. Правда, сейчас информация проникает несколько неожиданным способом, в основном из-за распространения иностранной видеопродукции. Это происходит и неожиданно в больших масштабах. Люди запуганы, люди не видят альтернативы. И кроме того, есть еще один фактор. Я могу сказать, что диссидентское движение смогло, возможно, в Москве, там, в Ленинграде, в странах Восточной Европы, во многом потому, что у интеллигенции было элементарно время, досуг, чтобы собираться на кухнях и говорить о политике, или там читать запрещенную литературу и вспоминать исчезнувших в 30-е годы в волнах репрессий поэтов и писателей. У северокорейской интеллигенции этого времени нет. Страна находится в тяжелом экономическом положении, и люди просто вынуждены элементарно крутиться, чтобы физически выживать. И речь идет именно о выживании во многих случаях, потому что угроза голода, ну вот этот год удачный, но это, пожалуй, первый относительно сытый год за, может быть, 15 лет. Угроза голода реальна.
Поэтому интеллигенция, как и почти все население, кроме очень небольшой привилегированной верхушки, крутится. Им нет времени сидеть на кухнях и говорить. Они там пытаются торговать, спекулировать, выращивать кроликов на балконах, чем только не занимаются.
Отпущенное нам время подходит к концу. Давайте хоть немного о перспективах будущего.
Ну, у Южной Кореи перспективы достаточно предсказуемы. Мы имеем дело с такой типичной восточно-азиатской экономикой. Потихонечку они уходят из производства в сферу бизнеса, технологических разработок, иначе говоря, идут тем путем, по которому шла Япония. Корейцы очень не любят, когда их сравнивают с Японией, но сходства очень много. Ну, то, скажем, они идут японским путем, отставая там на, 15-20 лет. Пожалуй, потихонечку этот разрыв сокращается. В Северной Корее ситуация очень сложная. Дело в том, что северокорейское руководство крайне боится проведения реформ. Существование под боком юга означает, что если они тронут систему, система может развалиться. Просто уж очень привлекателен юг для основной массы северокорейского населения. Оно о нем сейчас практически ничего не знает. То есть слухи сейчас стали ходить активно, но информации серьезной нет. Если она появится, не факт, что население согласится, так сказать, сидеть спокойно. Могут потребовать объединения, ну просто потому, что северокорейцам покажется. Если они добьются объединения с югом, они будут ездить на таких же больших машинах, и так же, как южане, есть мясо, когда захочется. И все время есть рис, а не кукурузу, так сказать. Рис в Северной Корее – это пища богатых. Бедный человек риса почти не видит, это недоступно ему. Так вот, поэтому Северная Корея, скорее всего, постарается максимально изолироваться от этого мира. Особо и никто мешать не будет, потому что объединения ведь боятся и соседи Кореи, никто не хочет там кризиса, не хочет проблем, не хочет и юг. И поэтому они стремятся изолироваться. Но тут грустный парадокс. Чем больше власть стремится поддерживать изоляцию, да еще в условиях экономического развала, тем большим становится разрыв, причем не только экономический, но и социальный. То есть разваливается система образования очень быстро, северокорейская. Уже выросло поколение людей, которые не учились в школах. Какими бы школы северокорейские не были, чему-то там учили. Разрыв реально растет. И что произойдет дальше, я не знаю. Как бы события ни повернулись, будет ли это объединение, будет ли это возникновение в Северной Корее прокитайского марионеточного режима. Это очень большая вероятность, такого поворота тоже есть. Как бы события ни повернулись, те, кто сейчас живут в Северной Корее, это люди, которым серьезно не повезло.
Похоже, мы вернулись к тому, с чего начали. К горькой и неутешительной правде расплывчатых перспектив Северной Кореи, о которых нам поведал профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. Продюсером этого выпуска «Разница во времени» была Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии обнаружены тела 5 убитых местных жителей. 2 дня назад они ушли на охоту и не вернулись. В правоохранительных органах предполагают, что к убийству причастна группа боевиков, скрывающаяся в лесу в этом районе. Предприниматель Александр Лебедев стал вторым из претендентов на участие в выборах мэра Сочи, получившим на избирательный счет запрещенный законом денежный перевод. Деньги будут возвращены тем, кто их перечислил, сообщили доверенные лица Лебедева. В пятницу похожий случай произошел с другим кандидатом на пост мэра Сочи, оппозиционным политиком Борисом Немцовым. Жители подмосковного города Жуковский сегодня вновь вышли на акцию протеста против допущенной, по их утверждениям, фальсификации итогов выборов мэра. В Багдаде сегодня произошли ожесточенные столкновения между иракской полицией и суннитскими военизированными формированиями, известными как отряды Сахва пробуждения. Убиты, по разным данным, от 2 до 4 человек, не менее 15 ранены. Президент Пакистана Асиф Али Зардари приветствовал новую стратегию действий США в Афганистане и Пакистане, которую вчера обнародовал американский президент Барак Обама. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар боевики совершили нападение на транспортный терминал, служащий для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. В Таллине в возрасте 89 лет скончался Арнольд Мэри, первый эстонец, получивший звание Героя Советского Союза. Эстонская прокуратура обвиняла Мэри в причастности к массовой депортации эстонцев в 1949 году. Сам Мэри вины не признавал и заявлял, что готов предстать перед судом.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». «Вспомнился мне древний анекдот», — пишет господин Годлевский, 68-го года или чуть позже. «Спит Брежнев, и снится ему кошмарный сон. Сидят чехи на Красной площади и едят китайскими палочками мацу. Читаешь новости и понимаешь, нет ничего нового в мире». Письмо из США, пишет осевший там молодой россиянин. Время от времени приходят такие письма. Дают ребята прикурить америкосам, так сказать, из их логова. Читаю. «Если у нас в России на студенческой скамье сидят вчерашние школьники, то в американских колледжах видишь и тех, кому за 30, и даже тех, кому за 50. Почему так? Например, вчерашняя школьница учится в университете по специальности «Дикая природа». После учебы, если повезет, можно найти работу в каком-нибудь агентстве по охране окружающей среды, а если не повезет, никуда с таким дипломом больше не сунешься. Помыкается человек без работы и отправляется в колледж получать другую специальность. Но нет никакой гарантии, что с новой не повторится прежняя история. Бывают пакости и похуже. Проработал 20 лет на одном месте, как вдруг наверху решили, что для продолжения тебе нужен другой диплом. Вот и должен ты идти за ним в колледж, влезать в новый кредит, чтобы платить за учебу. И всем хорошо. Колледжам, потому что их услуги пользуются спросом, банкирам, потому что вечным студентам нужны кредиты на учебу, 50-летним студентам, потому что им пропаганда внушила, что нет ничего лучшего, как быть вечным студентом. А семьи тем временем распадаются, родителям не хватает времени для детей. Да, молодой человек, действительно черт знает что, всю жизнь учиться. Сочувствую и вам, и вашим детям, если они у вас есть или появятся. Тяжелую страну выбрали вы и для себя, и для них. Читая ваше письмо, я вспоминал одно милое стихотворение Твардовского. Он пишет, что ему, уже немолодому человеку, часто снится один сон, будто бы утром надо идти на экзамены. Проснувшись, он с облегчением обнаруживает, что в его жизни уже давно нет такой докуки, но после этого ему всякий раз бывает грустно. Чем ужасны порядки вроде нынешних российских? Они, кроме прочего, порождают особую породу недовольных. Недовольных всем и вся, людей, которые упиваются своим недовольством. Ни во что особенно не всматриваться, не вдумываться. Забота одна – все отрицать, все обличать. Поношение ради поношения. Эти люди, правда, могут сильно докучать власти, но себе еще больше. С годами лучше понимаешь, что таких людей, строго говоря, порождают не правители, а природа. Их, конечно, воспитывает и вдохновляет литература, печать, именно свободная печать. Она ведь всегда и всем недовольна, указывает обществу на всякие изъяны, пороки, злоупотребления. Таково ее назначение. Если она не делает этого, она никому не нужна. Но есть и обратная сторона. На эту сторону и стягиваются вечно негодующие, брюзжащие, как те новые американцы из россиян, которые, не успев оглядеться за океаном, пишут на радио «Свобода», как там все плохо, но назад не собираются. Но скажу для ясности – в такого же брюзгу, в такого же критикана, живущего не в Америке или Франции, а в России, я камня не брошу. Призывать его к взвешенности было бы просто подлостью. Почему? Да потому что в России цензура и разгул казенной пропаганды. В таких случаях требовать от человека непредвзятого отношения к окружающей действительности, к власти, к Путину, может только дурак, помешанный на объективности, как он ее понимает, на свой дурацкий манер, или негодяй. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы все ходите вокруг да около. Скажите прямо, так возможно ли, по вашему мнению, демократизация России в ближайшее время или невозможно? Честно говоря, забавно быть человеком, чьим мнением кто-то интересуется. Сначала радио, потом телевидение расширили аудиторию тех, кого называют комментаторами, обозревателями, политологами, расширили до невероятных, до ненормальных, по-моему, размеров. Почему это не очень хорошо? Чем больше у тебя слушателей или зрителей, тем умнее ты себе кажешься, что было бы полбеды. Но и они, слушатели или зрители, на том же основании считают тебя большой шишкой. Хотя ты тут ни при чем. Все устроили ученые, изобретатели, инженеры, сделавшие так, что твой голос слышен чуть ли не во всей вселенной. Правда, и слушатели, и зрители, без ложной скромности, на правах клиента, который всегда прав, занимаются тем же самым, толкуют настоящее и прошлое всего человечества и его частей, оценивают происходящее, предсказывают будущее, причем делают это нередко намного более смело, чем ты можешь позволить себе. Читаю письмо одного из них. «В России сейчас не империализм, а русский национал-патриотизм. У крупной нации, правда, это дело всегда с душком имперства». Понятно, что отношения России с Назарбаевским государством в Южной Сибири, с Украиной, Балтией, никак не могут быть такими, как с Индией или Францией. Есть что делить. Вспомним, как Запад прислушивался к академику Сахарову, Гайдару, ко всей московской группе вокруг Ельцина. Им все было ясно. Россия пойдет путем Восточной Европы к западным образцам жизни. Но она инстинктивно вошла в путинскую колею. Это оптимальное для нас жизнеустройство. Оно подспудно, негласно выбрано самим обществом. На сей счет есть молчаливое согласие всех, от олигарха до сибирского охотника. Все 145 миллионов знают, что жить по западным правилам не смогут, распыляться в хаосе. Здесь автор опять нападает на демократов-москвичей. Умища у них и в самом деле было много, но были они только в Москве, и была их там горстка. Умища с Монблан, а вот природной сметкой суть России не учуяли и не чуют. В чем же эта суть? Автор излагает ее так. В азиопской России нет ни силы закона, как в Норвегии, ни силы клана, как у арабов. Нас ничто не держит, только голая, грубая власть. Мы живем бюрократической пирамидой. У нас кормление чиновника от купца – дело, негласно решенное сотни лет назад. Все регулируется простым правилом – бери по чину. Если берешь не по чину, будешь наказан. Во всеоружии этого закона центральная власть, по возможности, сглаживает наше безобразие, чтобы низ пирамиды не вздыбился и не полетело все в тартарары. В нашем евразийском мире есть понятие субординации и ритуала. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. И мы обращаемся друг к другу как положено, а не как нам вздумается. Россия стоит на этих основах. Без этого рухнет все. Вот так наш мыслитель видит сермяжную правду России, суть своей родины. Он признает, что демократы-москвичи, может быть, ее любят на свой лад не меньше, чем он, но не чуют, не понимают, и потому, мол, брюзжат и бузят, тогда как надо что? Что надо то? Автор почему-то не говорит. Не высовываться, это ясно. А что еще? Встраиваться в пирамиду и брать по чину? А если совесть не позволяет? Не брать-то нельзя, иначе вылетишь в два счета. Что же делать? Об этом мужик молчит. Посмотрите, что получается. Перед нами сознательный, философствующий сторонник Путина. Но у себя на родине он не может вслух объяснить, почему его поддерживает. Только из-за бугра, через такого посредника, как я, сидящий у микрофона американской радиостанции «Свобода». Как вам это нравится? Понятно, что такая жизнь не может устраивать всех. Не может всем нравиться и то, что берут сверху донизу, пусть и по чину. Одни от этой жизни впадают в бешенство, другие в уныние, третьи начинают искать выход. Наш слушатель, можете себе представить, понимает и это. Он пишет, на худой конец можно и так. Жить полноценной культурной жизнью вечером у 10 российских телеканалов в какой-нибудь Риге, а в остальное время механически зарабатывать на жизнь в некоторой окружающей среде. Таких русских уже довольно много, от Лос-Анджелеса до Берлина. У многих из них большая ностальгия по России. Этот слушатель помогает нам лучше понять одну вещь, я о ней уже говорил, и не только сегодня. С некоторых пор среди россиян, живущих на Западе, стали заметны люди, которые любят Россию на манер депутатов Госдумы, то есть ненавидят Америку, Германию или другую страну своего нынешнего обитания, а то и всех скопом. Это, видимо, и есть те, о которых говорится в письме. Живут в телевизионной России, а окружающая их Америка или Германия – просто место, где они зарабатывают деньги. Думаю, не все из них были бы такими большими патриотами, обретайся они на родине. Там на них действовала бы не только телевизионная, но и обычная жизнь на улице, на работе, в подъезде. Ну а теперь вернусь к вопросу из предыдущего письма. Возможно ли в ближайшее время демократизация России? Демократизация России в ближайшее время, по-моему, невозможна. Попытка демократизации, да, возможно. И даже не исключено, что ее сделает тот же Медведев или Путин с Медведевым. Но они будут тут же сметены естественным ходом вещей. По-настоящему демократизацию России могут начать только новые деятели. Сейчас потихоньку поднимают головы люди, которых можно назвать благоразумными критиками строя. Они надеются, что под давлением жизни и по их подсказке высшее начальство может приступить к серьезным преобразованиям. Мне кажется, они представляют для власти большую опасность, чем грубияны, к которым давно привыкли. Вежливых намного больше, и вежливых труднее посылать подальше от экрана. К тому же они могут и обидеться, и не приведи Господи, а злиться. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, уважаемое радио «Свобода», следующее письмо. Возможная политика перезагрузки в отношениях Запада с Россией, попытка все начать с чистого листа, на мой взгляд, совершенно неправильна, не только по практическим соображениям, но и по моральным. Опасно как для американцев, так и для русских, для российского общества. Интересы авторитарного, абсолютно коррумпированного кремлевского режима и интересы России совершенно различны, часто диаметрально противоположны. Я согласен с теми моими соотечественниками, которые сожалеют, что нашей номенклатуре, дальше автор письма приводит слова одного из российских исследователей, с блеском удалось использовать внешнюю политику для воспроизводства собственной власти, выдав свои интересы за национальные и сделав Запад гарантом авторитарной системы. Ответом этому автору, в какой-то мере утешительным ответом, может служить, по-моему, откровение того слушателя радио «Свобода», с которым мы уже знакомы. Он рассуждал, почему Россия инстинктивно вошла в путинскую колею. Читаю. «Волк, медведь, лев, на то и хищники, чтобы за мясом копытных бегать». С этой точки зрения надо смотреть, к примеру, на войну с Грузией. Эта война долго витала в воздухе. Нет сомнения, что Россия к ней готовилась заранее. Эта война, несомненно, укрепила государственность России. Возникает вопрос, может ли Россия жить по-другому? Последние 500 лет после захвата Великого Новгорода и Пскова наша государственная жизнь состояла в приращении территории. В конце 20 века мы потеряли немало кусков. Однако Северный Кавказ и по сей день придает России имперские формы и сознание. Поэтому хошь не хошь, а Кавказ она обязана удерживать. Если бы мы не взяли Южную Осетию и Абхазию, мы потеряли бы весь Кавказ. Он бы от нас отвернулся, как от болтунов, которые не способны от слов перейти к делу. В августе прошлого года Россия стала, наконец, собой. Грамотное, дозированное имперство – это источник жизнеспособности новой России. Оба слова в письме с большой буквы. Население это чувствует. Вот почему страшный рост коррупции после Ельцина не помешал росту госпатриотизма россиян. Вот почему при всей ненависти к олигархам и бюрократам-взяточникам 90% граждан едины во мнении, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. Не будем время от времени воевать, то есть шевелиться, двигаться, скиснем и разложимся. Не Грузия России враг, а такова коренная специфика России. Так заканчивается это письмо. По-моему, оно хорошо показывает, почему путинская Россия не может быть принята в мире с распростертыми объятиями, как бы ему, миру, не хотелось раскинуть их, свои объятия, как можно шире. Выраженная этим слушателем свобода философия хорошо знакома правительствам и генштабам всех стран мира, всех без исключения. Хошь не хошь, а выводы делаются и будут делаться. О недавнем бунте пенсионеров в Екатеринбурге пишет Александр Левчак. Сначала был митинг против монетизации льгот, потом народ перекрыл две улицы. Произошло это стихийно. Бунтовщиков было человек 700. Понаехало всяческое начальство. Милиция вроде бы спокойно наблюдала, но потом выяснилось, что кое-кого все-таки замели. Один парень шел мимо, увидел в толпе знакомого, подошел, поговорили, пошел дальше. Его остановили двое в штатском, записали документы. На следующий день к нему явился участковый, составил протокол о мелком хулиганстве. Потом выяснилось, что привлекают еще семерых. Они участвовали в другом митинге, но привлекают их за перекрытие улиц, где этих людей не было. Задерживало их тоже ФСБ. Областные и городские власти спихивают ответственность друг на друга и на центр, забыв, что все они ставленники «Единой России». Лишили нас цивильных форм выражения протеста, а теперь возмущаются, что народ вышел на улицы, пишет господин Левчак. Спихивать все на центр будут и впредь, и с каждым днем смелее, наглее, как выразится Путин, но сделать ничего не сможет. При Хрущеве и Брежневе не смели, не говоря о Сталине, при Ельцине примеривались, а при Путине будут спихивать на него без колебаний и, конечно, друг на друга. Суверенную демократию с ее ложью и унижениями современные номенклатурщики не простят ни ему, ни друг другу. Анатолий Иванович, следующее письмо. Возникает подозрение, что свою почту вы выдумываете. Да, воплей, конечно, много, но, слава богу, не они вершат дела. Не стоит бороться с призраками, не стоит думать, что наступил конец света. Литература есть литература, и она, давно это пора понять, не изменит того, что делают серьезные люди в серьезных организациях. Ни минуты не сомневаюсь, те, кто вопит на весь интернет, что Америке осталось жить меньше полугода, первыми скупают доллары. Совок омерзителен не своим принципиальным халуйством и полной беспринципностью, снобы могут называть это нигилизмом или пофигизмом. Особенностью советского мышления является умение глубоко разбирать то, чего нет, аккуратно обходя то, что на самом деле есть. Совок омерзителен тем, что это для него норма существования, пишет автор. Добавлю к сказанному им, что особенностью советского мышления является и подозрение, что я выдумываю письма на свободу. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Не знаю, слышали ли вы историю с вопросом, который оказался наиболее популярным в интернете перед пресс-конференцией президента Украины Виктора Ющенко. Вопрос такой. Сколько вам заплатить, чтобы вы со всеми министрами и депутатами убрались за границу? Конечно, Ющенко и все они сильно нам надоели, но я о другом. В ответ Ющенко сказал, что 100 тысяч пользователей интернета, подписавшихся под этим вопросом, это не жители Украины. Тогда редакторы дали справку, что все-таки большинство составили украинские пользователи, 80%. Я не могу понять одного, Анатолий Иванович, откуда эти 100 тысяч мазохистов? Я хочу, чтобы эти идиоты подумали, мог ли быть такой вопрос открыто задан Путину, Лукашенко или Назарбаеву. По-моему, это акция дебилов. которыми платить за нее не нужно. Они из тех, что сами купят веревки, чтобы помочь своим вешателям. Есть ли будущее у страны, где 100 000 таких пользователей? С уважением, Северин Прохно, учитель, Львов. Их больше, чем 100 000, Северин. Еще больше таких было в России при Ельцине. Вот уж кого они поносили. Так поносили, что самим, видимо, надоело. Захотелось, чтобы кто-нибудь заткнул им рты. Долго ждать, как известно, не пришлось. Дождутся ли того же в Украине те из ваших соотечественников, кого вы называете дебилами, не знаю. Могут и не дождаться. Страны-то очень похожие, но и очень разные. В России власть не только держит обывателя за шкирку, она и опьяняет его зельем, которое ему по вкусу, зельем великодержавия, а в таком состоянии его можно брать голыми руками. В Украине же общей потребности в этом пойле нет. В Украине не один среднестатистический обыватель, как в России, а два, и они примерно одинакового роста, один русско-советский, другой украинский. Они не то что борются между собой, если бы боролись, страны бы уже не было, но самим своим существованием невольно сдерживают друг друга. А раз их два, то найти Путина, который устроил бы обоих, трудно. Следующее письмо. «Моя жена сбежала из Крыма в Португалию и счастлива там тем, что жарит шашлык на берегу океана, смотрит детей и...» Тут неразборчивое слово. «Сын не выдержал в Москве, дурдом, по его словам, поехал в Киев и там пока осел в надежде на лучшее. Но кто знает это лучшее? Ничего и нигде ведь толком не делается для людей. Я езжу к друзьям в Москву и не знаю, что завтра выкинет Россия или Украина. Страх визового режима, бессовестность и цинизм на границе Украины, России. Украинская таможня агрессивнее российской. Не везде, но довольно часто не видно конца злобе с обеих сторон. Сколько украинцев покинуло Украину? Почему их столько в Москве? И опять песня про НАТО с обеих сторон, и ничего человеческого, доброго, внятного о будущем. Один дзюдоист, другой пчеловод. А кто мы? Пчеловодом в Украине называют, как известно, президента Ющенко, его недоброжелатели, имея в виду его увлечение пчеловодством. Ну а кто такой дзюдоист, знают все. Мы, продолжает автор, бездомные граждане СССР, которого давно нет, но который давал нам достижимость друг друга. И мы могли быть вместе при всем маразме Брежнева. Как позорна эта беготня по заграницам. И все про какой-то имперский нрав русских, про Крым, про демократию в Украине, про что угодно. Только нет ничего конкретного о настоящем и будущем. НАТО, какая цель? Наша цель – коммунизм, смена лозунгов и полное отсутствие целей и задач государства. Иван Иванович из Судака и Москвы. Приписка. Ночь. Устал я от вас, тупиковые политики. Некоторые люди так привыкли думать, что от политиков зависит все на свете, что кажется, вот сейчас кто-нибудь станет обвинять дзюдоиста с пчеловодом и в своих семейных неурядицах, что, собственно, и происходит. Между тем, на дворе невиданный финансово-экономический кризис. Страдает, корчится весь мир. Конечно, глупой ночью в плохом настроении можно написать не только на свободу, а на все радиостанции планеты, что виновато начальство, президенты, короли и премьеры всех 200 государств, или сколько их там на сегодняшний день, включая Абхазию и Южную Осетию. Но не мешало бы, по-моему, все-таки подумать и о другом. Может быть, как раз эта беда показывает, что от начальства зависит далеко-далеко не все. Когда мы во всем виним верхи, мы невольно подыгрываем тем, кто обещает золотые горы, когда идет на выборы, как тот же сын юриста, который обещал каждой бабе по мужику, или та же Юлия Тимошенко в Украине, которая как взялась однажды обещать рай на земле своим избирателям, так и продолжает обещать, просто не может остановиться. Иногда кажется, что она уже и сама рада была бы остановиться, а не может. Вот таких мы и вдохновляем своей уверенностью, что все в нашей жизни зависит от них. Удивительная, между прочим, женщина. Кризис уже начинал сотрясать Украину, а она, сам слышал, своими ушами говорила, что Украине кризис абсолютно не грозит. Представляете, абсолютно. а теперь утверждает, что никто, кроме нее, с кризисом не справится. Да, с тем самым кризисом, который буквально вчера, по ее словам, абсолютно не грозил Украине. Последнее на сегодня письмо. «Здравствуйте, уважаемые. Вас я стала слушать недавно. С удовольствием отмечаю, что у вас нет недоброжелательности к России, которую вам иногда приписывают. Критика есть, критики немало, но по делу. Нередко приходится с вами соглашаться. Что же касается русско-грузинского конфликта, то, думаю, Россия поступила правильно, хотя и с перехлёстом. Бомбили многовато, а с признанием Южной Осетии и Абхазии, может быть, следовало потянуть, хотя признавать все равно пришлось бы, иначе им там не жить. Думаю, наши правители понимали, куда ведут дело, когда раздавали там русские паспорта. Надеюсь, и то понимали, что эти республики для России не подарок. Слишком много там всякой вакханалии. Эдда Иннокентьевна Меньшенкова». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-00-6, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся бороться против власти вооруженным путем.
«Единая Россия» отнеслась к избирателям Мурманска как к холопам.
Ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской
Полученные
Федерации.
Из Албании фотографии Кумбара и его жены помогли опознать преступника.
Российское государство практически бросило россиян в Туркменистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».